Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте radiosvoboda.org. Передача «Человек имеет право». И я, Марьяна Тарачешникова. За находящимися в полицейских изоляторах женщинами не должны надзирать мужчины. Иное является нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и иные формы унижения человеческого достоинства. Такое, не имеющее прецедентов судебное решение, обнародовал Верховный суд Республики Коми по результатам рассмотрения жалобы студентки Марины Седовой на условия ее содержания в спецприемнике полиции города Сыктывкара. О том, может ли и как это решение повлиять на сложившуюся в России практику арестов, расскажут эксперты. Передача «Человек имеет право», руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова, юрист фонда Эрнест Мезок и наш специальный гость, студентка Марина Седова. Эрнест и Марина сейчас находятся в Сыктывкаре, мы связаны с ними по скайпу. И я сейчас хочу сразу же слово передать Марине. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как вы, в принципе, оказались вот в этом спецприемнике полицейском и почему решили жаловаться на что-то? Ведь, насколько я понимаю, особенно в последнее время, особенно после того, как активизировалось протестное движение, очень многие люди оказывались в спецприемниках, но о том, чтобы кто-то пытался обжаловать условия содержания в них, мне, например, слышать не доводилось. Так что сподвигло вас так поступить? Отлично. Я приношу извинения нашим слушателям, моему эксперту. У нас какая-то проблема со связью и со звуком, к сожалению, и с трансляцией. Я задала Марине вопрос, мне звукорежиссеры подсказывают, что мы в эфире, но я задала вопрос Марине, и не знаю, слышала ли она его, и готова ли она на него ответить. Так, мне подсказывают, что есть проблемы со связью, Марина пока не слышала наш вопрос, ответить на него не может, но тогда, Елена, я свой вопрос адресую вам. До того, как Марина расскажет о том, что, собственно, с ней произошло и почему она стала жаловаться, скажите, пожалуйста, насколько я права или заблуждаюсь, называя это решение прецедентным. Собственно, я с этого начала программу. Что такого необычного в решении Верховного суда Республики Коми и почему оно действительно каким-то образом может повлиять на сложившуюся в России судебную практику?
Я его могу назвать необычным с точки зрения того, что не каждый человек идет за отстаиванием своих прав, связанных с пребыванием в местах принудительного содержания, к которым я отношу в соответствии с законом федеральном общественном контроле. Это изоляторы временного содержания, колонии, следственные изоляторы, спецприемники для административно задержанных. Вот. Это примечательно. Конечно, это не первое дело, которые выиграны в том числе и на российском уровне, да, на национальном. Да, я знаю, таких дел не очень много, но они есть все-таки.
То есть, да, находятся те люди, которые, посидев в спецприемниках, в следственных изоляторах, да, выйдя оттуда, все-таки идут судиться с тем, да, чтобы призвать к ответу тех, кто их туда засадил.
Да. Вот. Но это решение примечательно, на мой взгляд, именно тем, что в первую очередь оно основано на международных нормах, именно на международных нормах, связанных с тем, что в этих учреждениях надзирающим персоналом должны быть женщины, если содержащиеся под стражей в любом качестве являются женщины. Вот. И здесь высвечивается проблема общенационального характера, на мой взгляд, притом она очень непонятна, как будет.
Просто сейчас поясним слушателям, и тоже у меня, чтобы это уложилось в голове окончательно. Правильно я понимаю, что, например, о том, кто должен надзирать за женщинами в следственных изоляторах, или в тюрьмах, или в колониях, это все написано в законах, и там никаких вопросов не возникает. Там должен этим заниматься женский, соответственно, персонал. А вот что касается полицейских участков и изоляторов временного содержания, которые также находятся, насколько я понимаю, в ведении МВД, а не в ведении Минюста, там нет никаких специальных инструкций относительно того, кто же должен приглядывать за этими людьми. Если человека, например, задерживают, ну, на 3 часа до установления личности, скажем, в том же полицейском отделении, то, соответственно, присматривать за ними будут сотрудники этого отделения.
Ну да, естественно. То есть, но в принципе я бы не сказала, что на нашем уровне очень как бы прописана именно вот эта система, кто должен надзирать. То есть одного пола, не одного пола. У нас очень хорошо расписано раздельное содержание тех, кто привлекается к какой-либо ответственности. Но все-таки тот, кто должен надзирать именно за женщинами, например, нет. То есть есть единственное, вот, что как раз-таки упоминается в этом решении замечательном, да, о том, что в положении о спецприемниках для административно задержанных, то есть лица, кто должен проводить личный осмотр, там, когда человек поступает. Там четко показано и рассказано, что это должна быть женщина, проверяет женщина. Вот. А все же остальное, то есть, на мой взгляд, не совсем урегулировано в российском законодательстве.
Не регламентировано.
Да. Но, как показывает это решение, оно должно и может регулироваться международным законодательством. В том числе международными минимальными стандартами обращения с заключенными, на что в этом решении судья ссылается.
Мне подсказывают, что у нас, наконец, наладилась связь с Сыктывкаром. Я обращаюсь к Марине Седовой. Мы уже начали рассказывать немножко о том, насколько примечательное и замечательное решение Верховного суда Республики Коми по вашей жалобе. А теперь мне, конечно, хочется услышать от вас, во-первых, в связи с чем вы оказались в полицейском спецприемнике и почему вдруг решили идти в суд и жаловаться на какие-то условия пребывания там? Марина.
Ну, здравствуйте, да. Я поступала в спецприемник в связи с тем, что выступала на нашей центральной площади, протестовала против закрытия ее от публичных мероприятий.
Я так понимаю, Марина говорит, а мы ее почему-то не слышим.
Вы нас слышите? 1, 2, 3, 4, 5.
Да. Заново говорите? Заново говорите? Ага. Вот, я поступала на площади против публичных мероприятий и...
Вы извините, Марина чуть-чуть приболела, поэтому давайте я пока она откашляется, расскажу.
Вообще мы хотели бы обе слышать вместе с гостем о том, что там происходит.
Вы нас слышите? Извините, меня зовут Эрнест Мезок, я юрист фонда
общественного
вердикт.
Да, я вас слышу.
Марина слегка приболела, поэтому я, пока она откашляется, ведет себя. Я пару слов расскажу. Акция, в которой участвовала Марина, она состоялась 9 июля 2012 года. И она была приурочена к годовщине издания постановления мэра Сыктывкара, которое, в принципе, закрыло эту центральную площадь города для каких-либо публичных акций. Вот. Соответственно, Марина и, ну, соответственно, ее соучастник этой акции, господин Терешонков, они приковали себя к цепями к столбу фонарному возле входа в администрацию главы республики Коми. И, соответственно, в последующем были задержаны в связи с этим мероприятием.
Да, и насколько я понимаю, после этого Марину задержали и поместили в полицейский спецприемник.
Да, ей было предъявлено обвинение в неподчинении законным требованиям полиции. И, ну, непонятно, правда, для чего. Я так полагаю, начальник ОМВД России по городу Сыктывкару господин Менгела отдал приказ о ее задержании.
Угу. Теперь Марина, я надеюсь, уже сможет продолжить. Вы оказались в спецприемнике. Что там с вами происходило? Из-за чего, собственно, вы начали потом жаловаться на то, что находились там? Тем более, что многие скептически настроенные люди могли бы сказать, что, ну, сама виновата, нечего было ходить на митинги, приковываться, и вообще надо было дома сидеть.
Ну, происходило там то, что, в общем, я сначала сразу как попала в свою камеру и увидела вообще само расположение этой камеры. Как только туда зашла, первое, что я увидела, это туалет, который был под самой дверью. Вот, я тут же поняла, что я этим туалетом воспользоваться никак не смогу. Вот, впоследствии...
А почему? Простите, я хотела бы уточнить, ну, туалет стоит под дверью. Вы были не одна, что ли, в камере? Не было никакого ограждения возле этого туалета? Или дверь в камеру была обычной решеткой?
Нет, проблема в том, что от жилой части камеры была перегородка. Но проблема не в этом. Так как я в камере была одна, мне эта перегородка не особо была нужна. Проблема была в том, что вот этот туалет не был огорожен от двери. Вот. А сотрудники полиции, как известно, они были все мужчины, они врывались в мою камеру так, как будто бы к себе домой, не стучась, и, ну, как бы сразу.
Ну, в общем, было бы странно, конечно, если бы сотрудники полиции заходили в камеру, кому-то предварительно постучавшись.
Нет, ну, я все понимаю, просто, ну, может быть, нужно было понимать, что они-то мужчины, а я-то женщина, как бы, можно было это как бы учитывать как-то, наверное.
Угу. Что еще вас возмутило вот за время содержания в спецприемнике?
Ну, там кран был поломан, он всю ночь у меня гудел, кряхтел, и из него текла вода, струей прямо била. Вот, я всю ночь там вставала, его подправляла как могла, подкручивала, чтобы он был, ну, чтобы он потише себя как-то вел. Вот. Ну, это слабо помогало, вот, он мне мешал ночью спать.
Сколько времени в общей сложности вы провели в этом спецприемнике?
Двое суток.
Двое суток. Вы пытались жаловаться кому-то и говорить, в том числе о том, что вам неудобно пользоваться туалетом, ну, например, хотя бы просто потому, что за вами надзирают мужчины, которые не стучатся при входе в камеру. Водили ли вас к врачу и кто вас сопровождал во время осмотра медицинского? И жаловались ли вы в том числе и врачу на то, что испытываете дискомфорт от того, что находитесь под круглосуточным фактически наблюдением мужчин?
Ну, жаловалась я как непосредственно самим сотрудникам на то, что они врываются там нагло в мою камеру, так и членам ОНК, которые приходили меня посещать. Вот. При посещении врача. Сами сотрудники, вот эти же мужчины, они стояли в распахнутых настежь дверях, то есть, ну, присутствовали, по сути, на приеме вместе со мной. Вот. И, ну, врач, он сам тоже...
Соответственно, вам пришлось раздеваться при них?
Нет, раздеваться я бы не стала, естественно. Ну, врач там начинал спрашивать какие-то вещи свои, я, естественно, не стала ничего ему говорить, просто попросила там обработать ухо, которое у меня болело, и все.
Угу.
Вот. И...
Когда... Да, когда к вам пришло решение, что нужно идти в суд и каким-то образом заявлять о том, насколько некомфортно вам была эта ситуация?
Ну, это уже после того, как я освободилась.
То есть в тот же день?
Ну, не в тот же день. Я уже не помню. Это вот Эрнест Александрович мне там...
Да вот давайте попросим Эрнеста Мезека рассказать о том, как пришло решение обращаться в суд, и вообще, большие ли надежды вы возлагали на это судебное разбирательство?
Ну, наша организация, то есть Коми правозащитная комиссия «Мемориал», сотрудничающая с фондом «Общественный вердикт», ну, достаточно давно занимается проблемами нарушения там, статьи 3 Европейской конвенции в российских пенитенциарных учреждениях. И, собственно, когда мы подавали жалобу Марины, мы опирались на состоявшийся ранее прецедент Верховного суда Российской Федерации, который, как известно, отменил норму наполнения заключенными камер вагон-заков, то есть больше 12 человек запретил возить, сослаясь на то, что эта норма нарушает минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые в ООН.
А, и правильно я понимаю, что после этого вы решили заглянуть в эти минимальные правила обращения с заключенными, принятые ООН, и нашли там положение, по которому за женщинами не могут надзирать мужчины?
Ну, мы, конечно, заглядываем в них достаточно давно, и, в принципе, хорошо их знаем. И, соответственно, конечно, мы в какой-то мере были рады действиям полиции, которые позволили нам имплементировать вот этот стандарт, установленный правилами, в их практику с легкой руки лиц, которые санкционировали арест госпожи Седовой.
Вот.
Соответственно, мы придали ее претензиям формальную, более формальное содержание и подали жалобу в Слепкасский городской суд.
Насколько легко было отстоять позицию свою в Сыктывкарском суде?
Ну, Сыктывкарский городской суд, конечно, это не какой-нибудь суд горно-алтайский, да, то есть он достаточно давно работает с правозащитниками и имеет опыт достаточно смелых решений, поэтому я думаю, что мы, в принципе, суд понимал тот язык, на котором мы отстаивали позицию госпожи Седовой, и, соответственно, суд принял, конечно, смелое для российской судебной практики, но в целом, конечно, юридически обоснованное решение, которое до этого имело, все-таки имеет какую-то почву в национальной судебной практике.
То есть правильно я понимаю, что ваша жалоба была удовлетворена уже сразу в первой инстанции, и, собственно, Верховный суд Республики Коми начал разбираться с этим делом, потому что его обжаловали ваши оппоненты?
Ну, мы тоже его обжаловали, потому что нас, ключевая именно позиция нас как заявителей была именно то, что состояла в том, что нарушались минимальные стандартные правила в той части, что за женщиной наблюдали мужчины. В принципе, да, действительно, это требование, суд признал эту практику незаконной в первой инстанции. Краснодарский суд признал, что эта практика незаконна.
Насколько я понимаю, Верховный суд Республики в придачу к этому еще и добавил 3-ю статью Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает запрещение пыток и иных форм унижения человеческого достоинства. И, собственно, вот то, что за Мариной надзирали мужчины и было признана вот такого рода формой унижения человеческого достоинства?
Ну, скажем так, Верховный суд Республики Коми посчитал, что Сыктывкарский городской, что это установил Сыктывкарский городской суд. Но в самом решении Сыктывкарского городского суда мы изначально не увидели признания факта, прямого признания факта нарушения статьи 3 конвенции. Но Верховный суд Республики Коми, он нам объяснил, что суд опирался в том числе на статью 3 и фактически, и по сути признал нарушение этой статьи, ну, вот, первой инстанции. Но мы очень благодарны, конечно, такому разъяснению, были им обрадованы. И в ближайшее время планируем предъявить иск к казне Российской Федерации о взыскании денежной компенсации морального вреда в пользу Марины.
Вот я как раз об этом, кстати, и хотела спросить, потому что говорят, что одной из наиболее эффективных форм давления на какие-то государственные органы является давление рублем, учеба рублем. То есть, когда суды принимают последовательное решение о взыскании компенсации, например, морального вреда или материального ущерба в достаточно крупных суммах, то в следующий раз уже чиновники призадумываются над тем, стоит ли вот поступать таким образом, а не иным. Елена, с вашей точки зрения, насколько теперь будет перспективен вот этот вот иск о компенсации морального вреда Марине Седовой? Кстати, какова сумма, какую сумму вы, Марина, считаете достаточной для того, чтобы компенсировать ваши моральные, физические и нравственные страдания?
Ну, Марина, вот все в себя прийти не можешь на первый раз в прямом эфире. Мы планируем предъявить иск на сумму 60 тысяч рублей, то есть 1500 евро.
Ну,
при этом мы ориентируемся примерно на практику Европейского суда, ну, с таким, как бы, и с поправкой на наши российские реалии.
Ясно. Я Елене Першаковой теперь все-таки адресую вопрос, закончу. А насколько перспективно взыскание в российском суде, даже в таком продвинутом российском суде, как Сыктывкарский городской суд, как мы вот только что услышали от Эрнеста Мезака, это не какой-нибудь горно-алтайский, а Сыктывкарский суд. А вот так, насколько перспективно такой иск и возможность получить эти деньги по решению?
Я думаю, что удовлетворение этого иска там на 99% это да. Компенсация будет назначена. Как раз-таки в этом деле в помощь будет полученное решение, утвержденное Верховным Республиком Коми. Вот. Другой вопрос – это сколько будет компенсация. Вот. Несмотря на то, что мы указываем на, по сути, будем просить сумму, опираясь на практику Европейского суда, насколько мне известно, то есть у нас пока что принята внутринациональная практика, при которой не очень много назначают
моральный. Ну, не очень много, это сколько? Вот Марина просит, чтобы ей компенсировали 60 тысяч рублей. Вы думаете, суд, при том, что наверняка он этот иск удовлетворит, какую сумму посчитает достаточной для того, чтобы возместить моральный вред?
Ну вот на моей практике юриста я представляла также ни в одном деле взыскание морального вреда в связи с нахождением еще даже в медицинских отрезвителях. Да, это было года 3-4 назад, при которой назначались суммы 5-10 тысяч. Вот. Но это было, говорю, года 3-4
назад. То есть сейчас может быть
сейчас увеличение произошло, но я не думаю, что оно значительное.
Вот, кстати, хотелось бы об этом совсем немного поговорить. Почему, чем руководствуются судьи, когда принимают вот такие решения и считают достаточным такие суммы? Ведь тогда не работает как раз тот самый механизм наказания рублем.
Марьяна, можешь ответить?
Да, пожалуйста, Эрнест.
Марьяна, ну, во-первых, конечно, наши чиновники, они такие смелые, их рублем не напугаешь. Да? Ну, то есть, если бы они из своего кармана платили, то, может быть, они в следующий раз и подумали, стоит ли сажать молодую девушку, которая уже, очевидно, не будет скрываться от суда, в спецприемник. Поэтому, пока за это платят налогоплательщики, и, конечно, ничего, как бы все эти рубли, даже если бы 100 тысяч с них взыскали, не сильно их напугают. Что касается судебной практики, то ну, я могу судить о своих последних решениях, а она крайне непоследовательна. То есть, с одной стороны, у меня есть решение, когда суд, ну, два прецедента последних, основанных, опять же, на факте нарушения статьи 3 Конвенции. Одно нарушение выражалось в том, что заключенного, который был житель Чечни, который был осужден за участие вот в незаконных вооруженных формированиях, 3 часа продержали в колонии под дождем во время общего обыска. Помимо этого, он был лишен в силу неустроенности быта в колонии возможности потом высушить одежду. И вот за это была присуждена денежная компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Да, то есть 3 часа под дождем, невозможность высушить одежду, 20 тысяч рублей компенсация. Второе недавнее решение, опять же, ВИЧ-инфицированный, который не получает должного медицинского обслуживания на протяжении 3 лет, ну, то есть его не лечат вообще, на протяжении 3 лет от ВИЧ-инфекции, компенсация 10 тысяч рублей, да? Ну, как бы я...
Логику понять невозможно.
Логику понять невозможно. Причем оба решения оставляются в силе Верховным судом Республики Коми. Что касается все-таки случая с госпожой Седовой, то, конечно, мы будем подкреплять свою позицию ссылкой на вот этот прецедент Комитета ООН по борьбе с дискриминацией женщин по Беларуси, да, где все-таки практику, которую судился Тверской городской суд, вот та практика, когда мужчины подсматривают за женщинами.
Надзирают за ними, да. Соответственно, ну, им подсматривают.
Подсматривают, да, как они ходят в туалет. Вот в ООН такую практику назвали сексуальным насилием. Но я думаю, что все-таки за сексуальное насилие давать 5-10 тысяч рублей как-то, ну, несерьезно.
Ну, в общем, да, с другой стороны, свою же голову на плечи судьи не поставишь. И здесь будет все зависеть действительно от позиции личной и принципиальности конкретного судьи, который будет рассматривать дело. И тем не менее, вот это вот решение Верховного суда Республики Коми может, насколько я понимаю, повлиять в принципе на всю российскую правоприменительную практику, касающуюся арестов, и в том числе как-то заставить пошевелиться МВД и изменить свое штатное расписание в полицейских участках, там, в спецприемниках, чтобы, соответственно, если уж они задерживают женщин, то за женщинами бы надзирали тоже женщины. Или это я так вот слишком хорошо думаю о Министерстве внутренних дел России и о том, что они вообще станут оглядываться на решение какого-то, пусть и Верховного суда, но и Республики Коми.
Ну, я думаю, что да, это решение, как бы, если бы я была, так скажем, представителем Министерства внутренних дел, то получив такое решение, я, соответственно, что бы либо с этим сделала. Мы понимаем, что у нас это, на мой взгляд, общенациональная проблема в том, что у нас в этих учреждениях, местах принудительного содержания, по крайней мере, я очень редко видела сама, очень много лет ходила и хожу в эти учреждения, в изоляторах временного содержания, в специальных приемниках для административно задержанных, очень редко надзирающим лицом является женщина. Как правило, женщины в этих местах принудительного содержания – это фельдшеры, но уборщицы еще. Вот. И поэтому, то есть, каким образом быстренько так вот найти и привлечь еще женщин в эти места принудительного содержания – на посты постовых там есть, да, надзирающих, там дежурных. Если честно, это решить проблему, наверное, сразу и быстро не получится. Но на месте государства, наверное, нужно что-то думать о том, что нужно разработать с тем, чтобы это заработало.
Ну и, соответственно, вот такое решение Верховного суда Республики Коми можно взять на вооружение, размахивать им как флагом, делиться этим решением со своими коллегами в других регионах, чтобы они шли в свои областные, краевые, республиканские суды и по аналогичным каким-то, возможно, делам добивались аналогичных решений.
Я думаю, да, это история гражданского успеха, безусловно, которая мультиплицируема, на мой взгляд, взгляд, в принципе, может быть везде. Было бы желание.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Она же транслируется на нашем сайте www.svoboda.org. Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии радио «Свобода» сегодня руководитель юридического отдела фонда «Общественный вердикт», Елена Першакова. А на связи по скайпу из Сыктывкара с нами юрист фонда и мемориала в Коми Эрнест Мезок и наш специальный гость, студентка Марина Седова. Она же герой сегодняшней программы, человек, которому удалось одержать большую победу над такой неповоротливой достаточно системой. Мы продолжим после короткого объявления на волнах радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель юридического отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова. По видеосвязи из Сыктывкара, на видеосвязи из Сыктывкара с нами юрист мемориала в Коми Эрнест Мезок, он же и как юрист сотрудничает с общественным вердиктом, и студентка Мария Седова, та самая девушка, которой удалось одержать большую серьезную победу в Верховном суде Республики Коми. Для тех, кто только что присоединился к нашему разговору, поясню, что Марина, которую после участия в акции протеста поместили в полицейский спецприемник, выйдя оттуда, добилась признания незаконной и унижающей человеческое достоинство ситуации, при которой за арестованными женщинами надзирают мужчины. И теперь мы все, во всяком случае, очень надеемся на то, что это может изменить в целом как-то сложившуюся по всей стране практику. Вот буквально через несколько дней после того, как стало известно об этом решении Верховного суда Республики Коми, пришло сообщение о том, что Министерство юстиции России всерьез озадачилось ситуацией, сложившейся в местах принудительного содержания. Озадачились они, конечно, этим не просто так, потому что вот вдруг им показалось, что все плохо, а потому что заставил их это сделать тот же самый Европейский суд по правам человека, который вынес пилотное постановление по делу Ананьев и другие против России и обязал таки Российскую Федерацию навести, наконец, порядок в тюрьмах, изоляторах и колониях и привести условия содержания в них к европейским стандартам, чего не проходило. И поэтому, поскольку эти две темы, ну, неразрывно связаны друг с другом, и хотя полицейские спецприемники, как мы выяснили, никакого отношения к Минюсту не имеют, но хочется все-таки понимать, затронет ли это вот затеянное Министерством юстиции реформа, в том числе и ситуацию вот в этих местах принудительного содержания, Елена?
Я думаю, что да, потому что как раз по факту принятия этого пилотного постановления Европейского суда создана межведомственная комиссия, которая призвана выполнять некоторый план, который приняла Россия для выполнения этого пилотного решения. В эту межведомственную группу входит в том числе представитель Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Минюста, еще, по-моему, там кто-то, но вот эти структуры точно там присутствуют.
Наверное, ФСБ у них, потому что есть свои изоляторы.
Может быть, да. Вот, поэтому, то есть, выполнение тут со стороны МВД и учреждений, которые находятся в их ведомстве, за которыми они, так скажем, являются в том том числе и внутренними надзирателями, что называется, я думаю, это должно подействовать.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я предлагаю слушателям наконец присоединиться к нашему разговору. Хотелось бы узнать ваше мнение. Поступки, я считаю, что вполне себе достойного уважения поступки Марины Седовой, которая сейчас добилась серьезной победы в Верховном суде Республики Коми, и о сложившейся в России практике держать в полицейских спецприемниках женщин под надзором мужчин. С вашей точки зрения, насколько это вообще правильно и нужно ли что-то в этом менять? Сейчас я адресую вопрос Эрнесту Мезуку. В принципе, созвучный тому, о чем я спрашивала Елену Першакову, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас Россия обязана, некуда деваться просто, исполнять это пилотное постановление Европейского суда по правам человека и привести в соответствие с европейскими стандартами условия содержания в местах принудительного заключения, может ли как-то существенно повлиять в том числе и на происходящее в полицейских спецприемниках, и, может быть, на практику, сложившуюся повсеместно в России, может ли это, например, остановить полицейских во время разгонов протестных акций? И раз уж у них до сих пор нету надзирателей женщин, то просто женщин не хватать, скажем. Ну, не хватать на улице, в смысле, не помещать в спецприемник.
Вообще, как бы, я действительно не вижу... Вот действительно, вот так до сих пор не понял, для чего вообще Марину поместили в спецприемник. Ну, наверное, исключительно как из мести, да? То есть, ходит тут, учит работать, как работать надо чиновников. А так вообще, конечно, по-моему, надо быть совершенно неразумным полицейским, чтобы, еще раз повторюсь, да, девушку, которая совершенно очевидно вышла на площадь не для того, чтобы потом скрываться от суда, сажать в спецприемник, чтобы ускорить рассмотрение ее дела. Потому что из самого факта посадки ее в спецприемник родилась еще серия претензий к российским властям, которые мы будем предъявлять уже в Европейском суде по правам человека в связи с привлечением Марины вот к ответственности уже за участие в этой акции, да, то есть она получила штраф.
А вот это интересно, чуть подробнее можете рассказать?
Ну, дело в том, что, ну, вот, кстати говоря, 10-го, насколько я понимаю, 10-го, то есть завтра, вот, Европейский суд будет оглашать постановление по делу против Украины, который тоже касается задержания и привлечения к административной ответственности участника какой-то гражданской акции, где суд, судя по всему, ну, вот укажет на то, что вообще вот такая вот стремительная посадка, задержание вообще участников гражданской акции и посадка их вот сразу после акции в спецприемник, да, в качестве арестованного, в качестве административно задержанного лица, она препятствует фактически еще и реализации права на защиту, да, человек, который сидит в спецприемнике, не может связаться зачастую со своим адвокатом, не может эффективно ознакомиться с материалами дела. Вот. И завтра вот постановление Европейского суда против Украины будет, видимо, вынесено.
Или сегодня, если вы говорите о 10 апреля, потому что 10 апреля как раз сегодня.
Ой, ну, нет, извините, завтра, значит, все-таки 11 апреля, они по четвергам оглашают вот постановление Европейский суд. Соответственно, завтра вот это постановление должно быть оглашено.
И оно будет хорошим подспорьем для вас в случае,
если... Ну, если его удовлетворят, да, для дальнейшего рассмотрения жалобы, да, то есть нами пока не подано жалоба. Ну, Марина была наказана по двум статьям КОАПа, то есть на нее наложили, она у нас стала первым жителем Республики Коми, который получил этот драконовский штраф за участие в гражданской акции в размере 10 тысяч рублей. Ну и помимо этого, вот суд оставил ей двое суток ареста за неподчинение законным требованиям полиции, которых, по нашему мнению, не было, конечно.
А что требовали от вас полицейские, Марина?
Они требовали пройти в машину.
А вы отказывались это делать?
Я отказывалась, да.
Я хочу обратить внимание, что вообще требование пройти в машину, оно не было ничем мотивировано. Да, вот просто, как я сказал, это при рассмотрении дела, то есть требование сводилось, полицейское сводилось к следующему: иди, дурная женщина, в машину. То есть не было вообще никаких разъяснений, для чего Марина должна идти в машину, в связи с чем ее задерживают, в связи с этим у нее появляются права и обязанности. То есть не было ли при задержании на площади выполнены требования закона о полиции?
Ну, я могу сказать, что, вероятно, полицейские недостаточно сильно рассердились на Марину, потому что, по счастью, ее не привлекли к уголовной ответственности за неисполнение требований, законных требований сотрудников полиции, а за попытку там причинения ему телесных повреждений. Они же очень часто любят так поворачивать дела, когда люди, которых они волокут в автозаке, например, пытаются отбиваться совершенно рефлекторно, естественно, а потом оказываются виновными в том, что напали на этих сотрудников полиции. Так что здесь я считаю, что Марине даже еще, может
Такое
быть,
дело.
Повезло.
Ну, вроде как она не пыталась их убить, и это было достаточно очевидно, но просто какие последствия повлекли вот это задержание для Марины? Дело в том, что вот на следующий день, соответственно, ее прямо из спецприемника увезли в суд. Да, соответственно, когда ее она не была заранее предупреждена, когда ее повезут в суд. И когда ее повезли, ей дали телефон, и она позвонила мне и сказала, что вот ее надо защищать в процессе. Я разъяснил, что у меня два уже назначенных ранее заседания в Стыпкарском горсуде. И, соответственно, попросил заявить и ходатайство о том, что нету защитника, давайте перенесем разбирательство дела о 10 тысячах штрафа предстоящего. Вот. Но судья на это как отреагировала? Что Седова не представила доказательства того, что ее защитник находится в другом судебном заседании. Каким образом она могла их добыть, если она сидит в тюрьме вообще?
В спецприемнике. Ну, вероятно, судьи думают, что есть какая-то максимальная ментальная связь между защитниками, их подзащитными, может быть, вы могли силой мысли как-то
отправить его Седову.
Да. Ну, к сожалению, вероятно, такой подход. И тем не менее, насколько я понимаю, ведь тот же суд или другой суд выносил решение в пользу уже Марины. Потом, когда речь шла...
Нет, мировые судьи.
А, вас мировые судьи рассматривали арест?
Штрафы накладывали мировые судьи.
Скажите, пожалуйста, Елена, а как часто вообще в мировых судах, когда рассматриваются дела административных задержанных, вообще поднимается вопрос о том, в каких условиях эти административные задержанные содержатся? Ну, это я возвращаюсь, собственно, к основной теме программы сегодняшней, к истории обращения Марины Седовой в суд.
Я не побоюсь сказать и ответить так, что, по-моему, не поднимается. На моей практике такого не было.
Потому что периодически в уголовных процессах можно услышать, что люди жалуются на то, что происходит с ними в изоляторах.
Да.
Жалуются
Ариана,
на... да, да,
я могу похвастаться. Я знаю один такой случай, тоже мой.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что года три назад у нас была эпопея как раз борьбы с Сыктывкарским спецприемником. Вот. Мы просто обращали внимание на совершенно скотские условия содержания административно арестованных. И действительно, у нас были попытки у нескольких мировых судей города Сыктывкара поднять этот вопрос.
То есть именно при... Можно я задам Ваду?
Да, конечно. Именно при решении вопроса об административном наказании.
Да.
Именно в этом вопросе.
Да, именно в контексте условий содержания административно арестованных. То есть мы подавали, я подавал в интересах своих вот подзащитных ходатайства о... приостановление исполнения постановления об административном аресте ввиду того, что полиция не в состоянии обеспечить гуманные условия отбывания этого ареста.
Так, вот.
И один из судей внял нашим доводом, и он приостановил исполнение, сославшись на то, что условия ареста противоречат статье 3 Европейской конвенции.
И это решение устоялось?
Ну, его никто не обжаловал, то есть человек, так как суд может приостановить только на месяц, исполнение было приостановлено на месяц, а уж повторно полиция не стала помещать человека в спецприемник.
Понятно. Вот вы сказали, что 3 года назад началась ваша активная борьба с сыктывкарским спецприемником. Неужели они ничего не научились за эти 3 года?
Ну, Горбатова, как известно, могила исправит.
Ну, в таком случае, может быть... Вообще напрасны все эти решения, походы по судам, затраты времени,
нет,
денег,
но при всем при том, полиция в общей сложности, наверное, проиграла нам дюжину дел, связанных с условиями содержания в спецприемнике. И все-таки за 3 года условия существенно улучшились. То есть вот сейчас, по-моему, устраняется, остался неустраненным только вот тот момент, что не предоставляются административно задержанным, административно арестованным прогулки. То есть это, по-моему, последнее такое серьезное нарушение, которое, если, может быть, даже уже устранено. Я, к сожалению, давно никого у нас не сажали в спецприемник, поэтому...
К сожалению, по-моему, к счастью,
мы не можем проверить. Они строят этот дворик уже чуть ли не год, и я, к сожалению, не могу сказать, достроили ли они его или нет.
Елена, с вашей точки зрения, вообще можно ли перебороть какую-то вот сложившуюся систему, сложившуюся практику в учреждениях, связанных с принудительным содержанием людей под стражей, просто решениями судов? Ну, то есть накапливать какое-то количество, и после того, как наберется критическая масса, они уже что-то сделают. Или это скорее вот развлечение такое для души, и действительно, как говорит Эрнест Горбатова, могила исправит?
Нет, мне кажется, что этим возможно все. И как раз-таки, когда вот будет накоплена эта масса, и кто-то возьмется за то, чтобы посчитать, насколько и сколько было заплачено от государства из карманов, условно говоря, налогоплательщиков, людям, права которых нарушены собственным государством, да, то есть общую сумму вывести, на мой взгляд, очень важно. И второй момент, когда, я не знаю, государственникам, людям, которые работают в структурах Министерства внутренних дел и исполнения наказаний, когда им будет вдолблено, или как там, в голову вложится, да, вещь, при которой будет говориться, что, извините, вот именно... Как бы, ну, должна что-то делать, потому что вот у нас такие суммы, а они могут идти на условия содержания, на улучшение, и в том числе
то есть мы можем не, тот только, же прогулочный двор
да, не только содержащихся под стражи, но, извините, и вас, сотрудники, это уже вопросы охраны труда, безопасность труда вашего. Говоря о практике работы в таких учреждениях, все знают, что если человек там работает, то, как правило, он работает там очень долго. Да? И, может быть, вот на это как-то, так скажем, и указывать в том числе. Да?
Вот. Но это, опять же, понимаете, нужно дождаться так называемой политической воли, пока вот этим вот чиновникам наверху придет в голову. Я от одного из правозащитников слышала как-то радикальное предложение, связанное с условиями содержания людей под стражей. Это он предлагал всех судей, полицейских, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ну, хотя бы на пару дней отправлять посидеть в следственные изоляторы для того, чтобы потом они, выйдя, делали для себя выводы о том, стоит ли всех подряд отправлять в следственный изолятор на время следствия, стоит ли назначать аресты, как содержать людей в этих следственных изоляторах. Вот. Но, конечно, я понимаю, что это радикальное предложение никогда
это
не будет
возможно,
реализовано.
Но мы понимаем, что при количестве сотрудников МВД всех туда, так скажем, не поменяешь, да? Вот. И то же самое с судьями там, и гусиновцами, да?
Но речь шла не о том, чтобы посадить их туда навсегда,
а именно на экскурсию. Я понимаю, но знаете, экскурсия это тоже как бы, вот это не радикально. То есть экскурсии действительно должны быть, но мне кажется, как раз-таки для повышения профессиональных навыков, да, при вынесении как раз-таки решений, да. Вот экскурсия это не радикально ничего. Но другой вопрос, если ты приходишь туда на час, на два, или другой вопрос, когда тебя в качестве эксперимента, я знаю, что есть такой фильм в США, называемый эксперимент, когда сотрудники тюрьмы были помещены в камеры, а те, кто, собственно, за кем они надзирали, они стали надзирателями. Это очень, по-моему, страшный фильм, но я в качестве, так, это был обучающий у меня такой элемент семинара, где я, например, показывала в том числе и сотрудникам там ИВСов и ГУФСИН.
Вот. Они задумались?
Вот всегда очень сложно оценить эффективность таких семинаров, да. Можно сказать, одному-двум, может быть, что-то пришло в голову, но сказать, насколько они стали думать по-другому, не возьмусь, и мне кажется, никто не сможет залезть в голову, что у него творится. Но тем не менее, так скажем, включить серое вещество и думать, да, неважно как бы, но сам факт думания тоже к чему-либо может привести, на мой взгляд.
Может, что-то хорошее, может быть, надумают. Эрнест, а с вашей точки зрения, каким образом можно решить вот эти проблемы, связанные с условием содержания в местах принудительного заключения? Достаточно ли здесь только судебных решений, административного нажима, или нужно что-то делать еще? Вы вообще видите какой-то наиболее эффективный, с вашей точки зрения, и быстрый путь для того, чтобы изменить отношение и самой системы, и людей, работающих в этой системе, к тем, кто там внезапно оказывается, ну, в качестве административного задержанного или подследственного?
Ну, быстрых путей я не вижу, а из эффективных механизмов, к сожалению, он только один. Это вот, что бы там ни говорили, это жалобы Европейский суд по правам человека, потому что это единственный международный орган, который к чему-то может обязать российские власти. Угу. И в этой связи я хочу обратить внимание еще на ценность вот данного решения. Конечно, вот последнее решение Стыпкарского городского суда, оно позволяет, конечно, еще раз обратить внимание на ужасную систему перевозок заключенных, потому что особенно ужасную для женщин, потому что вообще все конвойные подразделения, которые возят заключенных по России, они сугубо мужские. То есть вообще женщин у нас конвоируют исключительно мужчины.
В том числе и в суды, и за конвойным помещением в судах тоже наблюдают мужчины?
Я не могу сказать вообще, что с конвойными подразделениями МВД, которые возят женщин в суды, но что касается перевозок заключенных уже под конвоями в СИН России, я совершенно достоверно могу сказать, что вот применительно к республике Коми, да, что женщин-конвоиров там нет. То есть женщин возят исключительно мужские конвойные подразделения. Со всеми вытекающими отсюда проблемами, ощупываниями, подглядываниями и так далее. Иногда, по слухам, даже изнасилования. Но это не применительно к республике Коми. Таких заявлений по республике Коми я не встречал. Но то, что вообще в России такие случаи встречаются, от коллег слышал.
А почему эту ситуацию никто не пытается сломать? До сих пор нет ни одной жалобы от женщин на то, что конвой мужской, ведь можно по аналогии сделать выводы о том, что это действительно также унижает человеческое достоинство и, в общем, мягко говоря, очень неприятно.
Ну, вообще в планах лично моих подача такой жалобы запланирована.
Сыктывкарский городской суд.
Ну,
один
конечно,
из самых такой продвинутых судов в России. Как
ну, на
знаете.
Самом деле у меня есть уже заявительница, которая готова оспорить условия своей перевозки. Это бывшая сотрудница ФСИН России, которая была осуждена по уголовному делу, связанному, по-моему, тоже с ее работой в этой системе, и которую потом долго возили по стране, и она обратила внимание действительно, что конвои были исключительно мужские, и это вызывало действительно вот такие проблемы, как вот ощупывание и подглядывание.
Ну, я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем, Эрнест, вы расскажете о вашей очередной победе, вот уже вместе с этой доверительницей в суде. А сейчас, к сожалению, мне приходится констатировать, что наша передача подошла к концу. Я благодарю Эрнеста Мезака и Марину Седову, героиню сегодняшнего эфира, победительницу в Верховном суде Республики Коми, за то, что участвовали в этой программе. И в студии «Радио Свобода» со мной была сегодня Елена Першакова, руководитель юридического отдела фонда «Общественный вердикт». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Встретимся в следующую среду.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О низком качестве работы отечественных законотворцев. Беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторе в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».